Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Валдис Пельш о прошедшем вчера дне рождения благотворительного фонда «Я есть». Куда пойти в выходные, чтобы отдохнуть и поучаствовать в хорошем деле? Святитель Николай, что за авантюрная история связана с перенесением его мощей? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
Вчера, 19 мая, отметил свой 4-й день рождения благотворительный фонд «Я есть». Соучредитель этого фонда, актриса и телеведущая Ксения Алферова, подробно рассказывала нам в эфире «Светлого вечера» о том, что будет на празднике, и приглашала всех желающих принять в нем участие. Среди тех, кто был вчера на дне рождения фонда «Я есть» в Зеленом театре на ВДНХ, продюсер-телеведущий Валдис Пельш, один из многочисленных друзей этого фонда. Поговорим с ним о его участии в этом деле. Валдис, добрый вечер.
Добрый.
Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в работе фонда «Я есть». Для чего это лично вам нужно?
Да, я не могу сказать, что я работаю в фонде «Я есть» или с фондом. Я по возможности с огромным удовольствием участвую в тех мероприятиях, которые они проводят. Это или праздники детские, или посадки деревьев, или вот концерт. Просто если у меня есть возможность присоединиться к людям, которые, как мне кажется, выполняют очень правильную свою функцию, милосердную, то я с огромным удовольствием присоединяюсь. А работают Ксения Алферова, Егор Беру. Вот они работают, да. А очень много людей, я знаю, Костя Хабенский, помимо своего фонда, принимает участие в работе фонда «Я есть». Там Леша Кортнев. Да, я не знаю, огромное количество, как мне кажется, умных, хороших людей присоединяются. И если у кого-то есть желание, присоединяйтесь к нам. Всем нужно знать, что есть в мире и боли, есть и болезни, есть особенности у других людей. И мы должны, мне кажется, тем, кому труднее, всегда помогать. Если эта помощь заключается в том, что вы заставили человека улыбнуться лишний раз или почувствовать себя как-то комфортно в какой-то домашней обстановке или дружеской обстановке, то все, вы выполнили свою функцию. И давайте, идите дальше, работайте. Я не знаю, мне кажется, что это абсолютно нормальная история. Вот я не иду на эти мероприятия за тем, чтобы мне что-то дали. У меня есть возможность и время что-то самому отдать. Ну да, то есть нам дают возможность отдавать. И мы этой возможностью пользуемся.
Ксения Алферова, когда была у нас в эфире, рассказывала о том, что она сама начинает глубже понимать и собственную жизнь, и взаимоотношения со своими детьми, со своим ребенком, когда она включается в работу фонда «Я есть», и когда она взаимодействует с этими детками. У вас, может быть, есть тоже подобный опыт?
Ну, в любом случае, ценность своих близких и домашних вы, конечно же, понимаете именно вот когда общаетесь или с детьми, или с семьями, ну, где просто тяжело, где сложно. И вы начинаете по-другому ценить вот то, что есть у вас.
Почему так происходит?
Ну, потому что вам повезло, потому что у вас все хорошо, и поэтому это надо ценить. Это не просто так. То есть не надо жить в ощущении, что у меня все замечательно, и, собственно говоря, так оно должно быть вокруг меня, в моей жизни. И, конечно же, мне кажется, еще одна важная вещь – это мы должны наших детей с детства приучать к тому, что есть особенные дети, и к ним нужно очень внимательно относиться, чутко относиться, их можно обидеть словом или действием, и мы должны их оберегать и защищать. Потому что, мне кажется, жесткосердие, рождающееся в детских сердцах, это неискоренимое чувство. Уже впоследствии с этим человеком, ну, наверное, уже будет очень сложно что-то сделать. И поэтому сейчас их надо вот и увеличивать объем их сердец, ну, мне кажется, уже прямо сейчас.
Ну, в таком случае подобные акции, как, например, день рождения фонда «Я есть», или вообще присутствие таких фондов и этого, и других в нашей жизни, мне кажется, способствует тому, чтобы происходил процесс, ну, как это, размягчение сердца, что ли?
Ну да, то, что я называю увеличением сердца, вы называете размягчением сердца. Ну да, они должны быть больше, наши сердца, и как-то иметь возможность больше чувствовать и больше сочувствовать. Наверное, вот так.
Огромное вам спасибо за комментарий и за вашу работу.
Пожалуйста.
Спасибо. До свидания.
Да, добро, до свидания.
На связи с нами был продюсер, телеведущий Валдис Пельш. Вообще весна – это чудесное время для семейных праздников. И можно вместе с детьми гулять по городу и участвовать в самых разных хороших делах. В ближайшее воскресенье это можно будет сделать в самом центре Москвы. Праздник благотворительности «Белый цветок» пройдет в Марфо-Мариинской обители в Замоскворечье. Подробности узнаем от пресс-секретаря службы милосердия Анны Овсянниковой. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, что будет происходить у вас 22 мая, в воскресенье, и кого вы приглашаете? Кто те люди, которые могут к вам прийти?
Ну, да, надо сказать, что для нас «Белый цветок» уже давно стал таким главным событием года. Это наш такой традиционный праздник благотворительности, который мы проводим по... как это 100 лет назад делала царская семья в Москве и в других городах. У нас сейчас в этом году праздник будет посвящен нашему дому для мамы, кризисному центру для беременных женщин, для мамочек с маленькими детьми. Главное, что на празднике мы ждем всех москвичей, всех желающих. Можно приходить семьями, потому что программа будет очень насыщенная для детей, для взрослых. Будут и выступления артистов, наших друзей из Большого театра, из Центра оперного пения Галины Вишневской и многих других. Будет у нас ярмарка каких-то сувениров, поделок ручной работы. Работа, угощение, конечно же. В этом году у нас будет такая новая для нас фишка, это тихий аукцион, в котором можно будет тоже участвовать, оставляя такие записочки со своими заявками на тот или иной лот. И, конечно, будет очень насыщенная программа для детей, шоу мыльных пузырей, фокусники, спектакли, интерактивные разные мероприятия, и мастер-классы по керамике и песку. Так что, мне кажется, будет интересно всем, и начнется все это, естественно, совместным молитва, будет литургия, на которую мы тоже всех приглашаем, совершит литургию митрополит Истринский Арсений, начало в 9 часов. Вот. А праздник будет продолжаться весь день, это с 12 до 6, прямо в Марфо-Мариинской обители в центре Москвы.
Спасибо вам большое за этот рассказ, и я надеюсь, что гостей у вас, как и обычно, как и всегда, на этих чудесных праздниках будет много, тем более, что можно действительно поучаствовать, то есть не только порадоваться, порадовать себя и своих детей, но и поучаствовать в очень хорошем деле. Я так понимаю, это сбор пожертвований на те дома для мамы, которые будут открываться по всей России сейчас?
Это сбор на наш дом для мамы, который действует в Москве с 2012 года. Там уже за эти годы больше 4000 мам получили помощь, и мы надеемся, что, естественно, дом для мам будет продолжать работу и развиваться, потому что центр, конечно, действительно очень востребован. Каждый день туда приходят женщины за материальной помощью, гуманитарной, и за какой-то социальной помощью, и за психологической поддержкой. Поэтому, конечно, для нас этот проект является одним из таких ключевых для службы милосердия, и постоянно нуждается в поддержке.
Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы милосердия, была с нами на связи по телефону. Спасибо вам, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
Ближайшее воскресенье, 22 мая, это праздник одного из самых замечательных людей всех времен и народов. Святитель Николай, архиепископ города Миро-Ликийские и человек, которого многие называют своим родственником на небе. Это он стал прообразом Санта-Клауса, и это он продолжает оставаться такой небесной скорой помощью для всех, кто его об этом просит. Вообще, 22 мая – это день перенесения мощей святителя Николая из Миро-Ликийских в Бари. Но то, что так красиво звучит в церковном календаре, на самом деле было связано с настоящей детективной историей. Жители города Бари, ведь в буквальном смысле, похитили мощи из Миро-Ликийских, выкрали их, погрузили на корабль и умчали к себе на родину. То есть это было такое настоящее пиратство. Но, впрочем, тогда, в XI веке, многие так делали, и чего стоят только венецианцы, которые те еще пираты, которые 9 лет спустя приехали в Миро-Ликийские и также очень дерзко выкрали оттуда вторую половину мощей святителя Николая, ту, которая не досталась барийцам. В общем, нарядное это было время. Но как сегодня выглядит праздник перенесения мощей святителя Николая в Бари? Расспросим об этом у жителя этого города, протоиерей Андрей Бойцов, настоятель патриаршего подворья святителя Николая в Бари, с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
А расскажите подробнее об этой детективной истории XI века и, конечно, о том, что сегодня значит этот праздник.
Я не обладаю билетристическим даром, я там не присутствовал, вот. Но то, что известно из истории, можно рассказать. И я, знаете, в этом отношении хотел бы, вот как бы проанализировать мотивы, по которым жители Бари решили предпринять действительно это рискованное мероприятие. Жители Бари понимают, что если мощь святителя Николая, чудотворца, который тогда почитался во всем христианском мире, конечно же, жители Бари понимали, что если его мощи будут в городе, это привлечет паломников. И, собственно, так и произошло. Но учитывая вот этот вот, ну, можно так сказать, земной, меркантильный отчасти мотив жителей Бари, я еще раз подчеркну, мы, как верующие люди, не должны никогда исключать и божественный промысел, который позволил осуществление вот этого плана перенесения мощей. И здесь объяснить тоже очень легко, почему Господь не воспрепятствовал, святитель Николай тоже не воспрепятствовал католикам похитить мощи у православных. Дело в том, что через непродолжительный период времени после перенесения мощей эти территории были захвачены турками, которые, как мы знаем, зачастую оскверняли мощи, либо уничтожали их. Что-то такое могло бы случиться и с этой великой святыней, то есть с многоцелебными мощами святителя Николая Чудотворца. И именно поэтому мы в Русской Православной Церкви и празднуем вот это событие.
А почему? Почему, отец Андрей, так получается, что у нас целых два праздника, посвященных памяти святителя Николая, и вообще почему именно этот святой стал для нас таким, ну, особо почитаемым, что ли?
Опыт верующих людей, издревле молящих святителя Николая Чудотворца и получающих вот этот ответ, отклик реальной помощи в разрешении ситуации тех или иных, вот как мирских, так скажем, так и духовных, конечно же. Вот этот отклик, он привел к тому, что святитель Николай Чудотворец стал самым почитаемым святым, но не только в России, безусловно, а вообще во всем православном мире. А некогда в эпоху раннего Средневековья также и среди западных христиан.
Отец Андрей, а расскажите, пожалуйста, что будет в Баре происходить в это воскресенье, 22 мая?
В Баре будет происходить, так же, как во всей Русской Православной Церкви, празднование памяти перенесения мощи Николая Чудотворца в оград Баре. То есть непосредственно 22 числа будет совершена божественная литургия на мощах Николая Чудотворца в базилике. Как правило, бывает около сотни священников, иногда больше, иногда меньше. И бывает несколько тысяч паломников.
Отец Андрей, а вы могли бы еще рассказать о том, как празднуют сами барийцы этот праздник перенесения мощей святителя Николая по своему календарю чуть раньше? Но ведь там же в городе наверняка что-то очень интересное происходит.
Да, конечно. Можно себе представить, ведь, как я уже сказал, барийцы действительно искренне почитают святителя Николая Чудотворца, они ему благодарны. Исторически, я еще раз повторюсь, святитель Николай фактически кормил этот город многие столетия, они это признают. Поэтому традиция празднования, она многовековая. Это главный праздник в городе, это как бы день города. Именно не декабрьский праздник, да, а именно весенний праздник, когда вспоминается перенесение мощей сюда барийцами. И торжества у них длятся 3 дня. Самая интересная особенность празднования – это костюмированный крестный ход, процессия костюмированная. Там, говорим, костюмированные, именно шьются одежды под древние, вот под ту эпоху XI века. И многие, наверное, даже не сотни, а тысячи горожан, одетые таким образом, в одежду разных сословий, аристократии, простых людей, рыбаков. Самые почетные старые семьи, вот рыбаков, они каждый год, у них жеребьевка, они несут на плечах статую из базилики. Большую деревянную статую, роскошно облаченную, вышитое золотом облачение святителя Николая. У них это как бы главный храмовый образ. совершается вот такой длительный крестный ход, еще и костюмированный к тому же. Это очень интересное, я скажу, любопытное зрелище. Есть разные светские моменты, парад военных самолетов, большой салют вечером совершается 8 числа. Ну, а сам праздник, вот эта светская часть 2 дня, 7 и 8, а сам праздник 9 мая. Вечером совершается месса, как правило, ее возглавляет кардинал, которого папа особо для этого посылает в баре, благословляет на праздник, тем самым подчеркивая важность, да, этого события вот для всей католической церкви. И по окончании этой мессы все духовенство спускается вниз в крипту базилики, где мощь святителя Николая Чудотворца. И открывается вот это окошечко под престолом. И тогда происходит вот извлечение манны, как говорят католики. Да, мира, оно католиками называется манной. Ну, как манна в свое время чудесным образом появлялась в пустыне, питая евреев. Также и мир чудесным образом, необъяснимым с точки зрения науки, появляется от мощей святых, от икон. Уже я могу свидетельствовать о многочисленных чудесах при использовании этого мира, и люди исцеляются и от рака, от слепоты, глазных болезней. Очень много случаев, когда по молитве святителя Николая Чудотворца бесплодные пары, да, получают желаемое, то есть у них рождается ребеночек, уже через год они приезжают на подворье крестить новорожденного. То есть много чудес совершается вот, от этой святыни. И таким образом праздники завершаются очень мощным продолжительным салютом 9 вечера. Для нас это также особо приятно, потому что 9 число – это наш День Победы. И мы, в общем-то, так как память святителя Николая мы празднуем по юлианскому календарю, то этот салют мы так хорошо воспринимаем. Ну, я имею в виду русские, кто живет в баре, мы его воспринимаем как салют в честь дня нашей победы над фашизмом.
Спасибо вам большое за этот рассказ, и я желаю хорошо вам отметить и чествовать святителя Николая в воскресенье 22 мая по календарю Русской Православной Церкви, именно в этот день его памяти.
Да, я благодарю вас за это благопожелание. Вы, конечно же, можете представить, что и не только для меня, для настоятеля подворья, но и для всего нашего персонала и прихожан, которые помогают, это очень хлопотные дни, потому что мы должны вот организовать торжества для многих тысяч паломников. Поэтому искренне благодарю вас за это благопожелание. Прошу молитвы и ваших, и всех ваших слушателей в помощь. Всем Божьей помощи и всяческих благ.
До свидания.
До свидания.
Протоиерей Андрей Бойцов, настоятель патриаршего подворья святителя Николая в Баре, был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. И вот очень нестандартный будет у нас сегодня текст обсуждаться. Дело в том, что редакция журнала «Фома» обратилась с призывом к своим читателям с просьбой всем миром собрать деньги на одно очень хорошее дело. Мозаика апостола Фомы, который собираются украсить один из храмов Дивеевского монастыря. В нашей студии Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома». Добрый вечер, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, и об этом соборе уникальном в Дивеево, и об этом проекте с мозаикой апостола Фомы. Что это такое?
В Дивеево, это четвертый удел, там, где Божья Матерь присутствует по нашей вере и по нашему убеждению, присутствует каждый день. То есть она каждый день своими стопочками проходит по канавке Божьей Матери, которую вырыли сестры по завету батюшки Серафима. И вы знаете, что Дивеево – это место особого присутствия и Божьей Матери, и батюшки Серафима. И вот внутри канавки по завету батюшки Серафима должен быть построен теплый большой собор в честь Божьей Матери. И он уже построен. Это Благовещенский собор. этот собор будет полностью украшен мозаиками.
По образцу византийских храмов.
Ну, наверное, да, наверное. Но вы представляете, что такое мозаики? Мозаики – это как бы навсегда, это такая вещь, которая не меняется со временем, которая более такая яркая, более нарядная, более красивая.
Для глаз это, я бы сказала, знаете, такие витамины радости, мозаика.
Да, витамины радости.
Совсем особое.
И плюс ко всему, что мозаика – это такое вот особое ощущение, особый свет, особая яркость, особая такая сочность. В центре собора мозаика Успения, собственно, как икона Успения Божией Матери, и вокруг нее с четырех сторон в виде креста размещаются апостолы. То есть это повторяет тот сюжет, когда к Успению Божией Матери все апостолы были чудесным образом перенесены в Иерусалим, в том числе и апостол Фома. И апостол Фома – это один из образов, тот, который спешит к Божией Матери. И вот у нас в издательском доме «Фома» и в редакции журнала «Фома» созрела такая замечательная мысль. А давайте-ка мы, во-первых, сами соберем какие-то средства на то, чтобы сделать эту мозаику.
А это все, я прошу прощения, делается на пожертвование?
Это все полностью делается на пожертвование. Так же, как на строительство собора собирали на кирпичики, так и на внутреннее убранство собора, то есть на мозаики, собирают тоже всем миром. И вот мы захотели всем своим нашим дружным и давно уже знакомым всем коллективам собрать на мозаику апостола Фомы, потому что мы носим имя апостола Фомы, решили сделать такое совместное с нашими друзьями, читателями, почитателями, с нашими коллегами-журналистами, то есть со всеми, кто хочет поучаствовать в этом богоугодном деле. Бросить клич, собрать какие-то средства и перечислить их в Серафимо-Дивеевский монастырь на то, чтобы это было на наши деньги, на наши пожертвования, была бы сделана мозаичная икона апостола Фомы в храме.
Очень хорошее это дело, по-моему, хорошая инициатива, и даже в плане того, что вы таким образом другим людям тоже даете возможность поучаствовать в этой красоте. А я со своей стороны, вы знаете, о чем сейчас подумала? Ведь этот сюжет с апостолом Фомой, который не вовремя прибывает туда, к моменту захоронения уже Божьей Матери, опаздывает, но история такова, что он же потом все равно с ней встретился, он ее увидел. И это про то, что для тех, кто очень хочет, к Божьей Матери невозможно опоздать.
Да.
А если очень...
Тем более в Дивеево. Тем Божьей более... Матери невозможно опоздать.
Может быть, да. Кстати говоря, и так.
Это замечательно, потому что батюшка Серафим говорил, что кто даже подметет у меня в Дивеево, тот получит свою награду от Господа, потому что утешит и утешит сестер и им поможет в их делании. А вот то, что мы сделаем, то, что мы как-то соберем, поможем украсить этот собор, который единственный в мире. Канавка Божией Матери, она одна на всей нашей планете. И, соответственно, храм, он тоже один на планете, другого нет. И если мы в этом единственном на планете храме сделаем какое-то небольшое дело, мне кажется, это будет замечательно для всех нас.
Спасибо вам и за этот рассказ, и за возможность, которую вы даете нам поучаствовать в этом прекрасном
это
деле на
мы
сайте
даем,
Фомы.
Это как бы Божья Матерь дает возможность поучаствовать.
Добавлю, что на сайте Фомы уже есть форма, можно через любым способом и через банковскую карту, и через другие платежные системы перечислить сумму, там, 50 рублей, 100 рублей, кто сколько сочтет возможным,
fama.ru. Да, 10 копеек, да, хоть сколько.
Например,
да.
Публикация, которая называется «Пожертвуем вместе». Фома собирает средства на икону апостола Фомы в Дивеево. Вот здесь есть все эти координаты, зайти на сайт и двумя кликами буквально решить этот вопрос. Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома», был в нашей студии. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде, о том, что будет происходить в некоторых из тех городов, где идет вещание радио «Вера», расскажет мой коллега Алексей Пичугин. Передаю ему микрофон. Thank you.
В Екатеринбурге тепло и даже по-летнему жарко. Синоптики портала gismeteo.ru сообщают, что в субботу ночью в столице Урала до 17 тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки в 29 градусов, а в воскресенье и вовсе до 30. Осадков при такой погоде, соответственно, не прогнозируется. В Екатеринбурге ночь музеев, которая пройдет во многих городах России, будет насыщенной. Двери большинства музеев города будут открыты, на вход можно приобрести единый билет. А подробную программу найдете на сайте nmekb.ru. В Тюмени в субботу ночью около 20 градусов, днем 26-28, солнечно и без осадков. В воскресенье температура останется без существенных изменений, но в течение дня местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночь музеев пройдет, конечно же, и в Тюмени, и в области. В частности, в Тобольске, в кремлевских музеях ночью можно будет посетить различные выставки и мастер-классы. В самой Тюмени программа тоже довольно насыщена. До двух ночи будут проходить различные мероприятия, например, выставка старинных картин известных европейских мастеров. В Москве уикенд будет дождливым. В субботу ночью до 10 тепла, днем 12-14, пасмурно и временами дождь. В воскресенье днем переменная облачность и плюс 15. При этом временами из-за туч будет проглядывать солнце, но возможны дожди и даже грозы. Ночь музеев стартует в столице в субботу в 6 вечера и продлится до полуночи. Некоторые мероприятия пройдут и позднее. О программе и возможных музейных маршрутах можно узнать в информационных центрах ночи музеев, которые расположатся на Театральной площади, у Храма Христа Спасителя на Волхонке, в саду Эрмитаж, в парке Музеон и на Триумфальной площади. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и через несколько минут мои коллеги Лиза Горская и Алексей Пичугин встречают здесь, в этой студии, Владимира Легойду, главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, как всегда, по пятницам. Ну и в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. В мае – день памяти очень светлого чешского композитора Бедржиха Сметаны. Мы сегодня о памяти много говорили, и музыка Сметаны пусть станет послесловием к этому разговору. Мои коллеги уже поставили ее. «Мавласт, моя родина» – фрагмент, который называется «По имени реки Волтава».
Светлый вечер. На радио «Вера».